Здравствуйте, дорогие телезрители! О церковной исповеди как форме покаяния уже много чего сказано. Но вот еще несколько слов из своего личного опыта отца Якова Кротова.
Как исповедоваться? Меня это спрашивают довольно часто, и я сам себя спрашиваю. У духовенства большая проблема, потому что исповедоваться в Москве мне лично как-то особенно не у кого, значит, раз в год вот в Харьков приезжаю и там исповедуюсь. Но это, конечно, не то. И я бы предпочел, вот как бытность мирянином, по возможности, каждое воскресенье, пусть одно и то же. Грехи одинаковы, покаяния разные. И как исповедоваться, я железным голосом посылаю, есть такая памятка, она есть в книжке отца Александра Меня «Таинство слова образ», не он ее сочинял. Она написана зубодробительно, как инструкция к кофемолке. Это иезуитский стиль, он рассчитан на такую мнемонику, чтобы человек запомнил, он буквально по пунктам. Там предложена сетка, человек легко запоминает все в пределах семи. Вот число семь. Это максимум, что мы можем интуитивно охватить. Поэтому, например, Евагрий Понтийский, сочиняя в конце IV века пособие для монахов по исповеди, и для самого себя, конечно, прежде всего, он понтийский, то есть это южный берег Турции современный или северный берег Черного моря. Но он потом ушел в Египет, и там жил с египетскими монахами в ските. И он создал классификацию 8 смертных грехов. А потом, видите, все-таки сузили до 7, объединили печаль и уныние. 7 как-то понятнее. Иезуиты, насколько я понимаю, происхождение вот этого пособия, они все свели к 3. Это удачно, потому что 3 человек запоминает еще легче. Значит, грехи против Бога, против ближнего, против себя. В принципе, там есть подрубрики. Ну, вот грехи против ближнего, грехи против церкви. Но церковь – это тоже наши ближние, поэтому оно как бы совпадает. Деление крайне условное. Если я мало молюсь, или если вообще забываю помолиться, это грехи против кого? Если я не чищу зубы, кому от этого плохо? Окружающим от меня воняет изо рта. Но основная проблема моя, потому что у меня начинается кариес, воспаление десен, и, в общем, ужас. Грехи против ближних, скажем, ложь. Кому от этого плохо? Но в основном мне. Никто никого не способен обмануть. Человек всегда обманывается сам. В этом неправда немцев, когда они говорили: «Ах, нас Гитлер ввел в заблуждение, мы не знали». Вы не хотели знать. В этом неправда советских людей, когда они стали говорить: «А мы не знали про сталинские репрессии». Вы не хотели знать, друзья мои. Из каждого дома кого-то забирали, а вы только покрепче дермантин на дверь припаковывали, чтобы не слышать. Все могли знать, не хотелось знать. То же самое про неверие. А вот мне Бог веры не дал. Пардон, а вы пробовали? Но то же самое, конечно, и со всеми прочими вещами. А первый грех, понятно, это все, что ниже пупка. И тоже это какой разговор у нас? Ну, а что, я же никому зла не сделал. Как мне одна девушка объясняла: ну, мне же это не трудно, а им так хочется. Формально после изобретения противозачаточных средств оно правда. Вот, она не наносит большого урона своему организму. Вот, не будем распускать каких-то мифологий. Вот. Но в данном случае она, конечно, разлагает свою психику, но она вот этим мальчикам портит жизнь на самом-то деле. Это грех против ближнего, хотя, казалось бы, ты доставляешь им удовольствие. Вот такая простейшая классификация. Что я сделал плохо себе, что я сделал плохо ближнему, что я сделал плохо Богу. Классификация простая, сложно ее наложить на свою душу, но я бы предложил это делать вот каждый вечер. У католиков это у поляков называлось, может быть, и сейчас так, рахунок сумения, испытание совести. Вот, а по-нашему, по-русски, вот на колени или там присел, вот неужели мне одрасий гроб будет? Вот, увижу ли я завтрашний день? И вот есть, как в чертежах-то, 3 измерения: высота, глубина и ширина. Вот так же и с этим. Грехи против себя – это ширина. Если я вижу только себя, это ужасно плоское зрелище, видение мира. Это я как будто бы живу на листке бумаги. Грехи против ближнего и видение ближнего – это уже получше. Это вот бывают книжки-раскладушки, из которых вываливается двумерное, но все-таки изображение дома. Вот. Для меня появились другие люди, я уже не одномерное существо, а все-таки какое-то пространство зародилось. Я уже не точка, а линия. Но все-таки третье измерение – это Бог. Вот. И это не связано с людьми, это особое измерение, но оно придает высоту. И тогда мы распрямляемся из вот этих нарисованных мультчеловечков на листе бумаги или экране телевизора, мы получаем высоту. Это не наша высота. Вот каждый раз, когда мы упрощаемся, снижаем все до мести, расчета, эгоизма, все, мы грешим против Бога, не против людей. Так что вперед в три измерения.
«О путях познания истинное» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Сущность христианства заключается в чем? В искреннем стремлении человека к осуществлению вот той нормы человечности, которая дана нам в Евангелии. В Евангелии дана, в Его заповеди, в учении Христа. Стремление, искреннее стремление. Вот что такое искреннее стремление, слышите? Не формальные вещи, а искреннее стремление. Вот хочет человек, да, я иду, может, спотыкаюсь, может, упаду, но я искренне хочу и иду, что бы ни было. Хочу жить по-христиански, и насколько это в моих силах, я это делаю. Так вот, на этом пути искреннего стремления – осуществить в себе эти начала христианской жизни. На этом пути прежде всего человеку открывается его, если хотите, слабость, лучше сказать, бессилие какое-то, болезненность какая-то. Вот коленку заломило, и не могу идти. Все смеются, а ну, смейся. Не могу. Вступила. И не могу идти. Так это же надо осознать. Скажу вам. Оказывается, самое трудное дело, вы даже себе представить, наверное, не может человек, пока он не взялся. Самое трудное дело мне, грешному, которого не тронь ни с какой стороны, увидеть, что действительно я грешный. Первое. Второе. Действительно увидеть, что я, к сожалению, не могу победить в себе ни одной страсти, даже страстишки. Как раб какой. С какой стороны дунет, туда и лечу. Знаете, как пыльная дорога? Какая тварь не пройдет по дороге, та следы и оставляет. Так у меня, что не придет в голову, то и вращаю. И такие вещи вращаю, что не дай Бог, чтобы кто-нибудь только не узнал, не увидел. Хорошо, что нет аппаратов, по которым бы увидели, о чем я думаю и в чем я нахожусь. Вот на это надо обращать внимание. Это нужно трезво осознать. И тогда увижу, кто есть я на самом деле. Тогда я увижу. Когда я увижу, как я страдаю от этих вещей. Именно страдаю, тогда только я могу оценить по-настоящему необходимость помощи Божией, необходимость Христа в моей жизни, необходимость вот Его спасения, которое Он приносит. Опыт Церкви, опыт бесчисленного множества христиан показывает нам, что, оказывается, каждый, кто приходил хоть немного к осознанию этого вот своего рабства, и кто искренне стремился – и кто начинал искренне обращаться ко Христу с молитвой, постепенно получал действительную помощь Божию. Действительно, реально. Он начинал ощущать эту помощь Божию в себе. Он начинал переживать Бога в себе, действие Бога в себе. И постепенно Господь даровал человеку постепенное освобождение вот от этого груза, от этих болезней, от этих страданий, которые поражают нас. Вот оно где христианство-то, оказывается, заключено. В жизни, а не в абстракциях как таковых. Вы скажете, зачем же тогда нам нужно это все вероучение? Нужно. Нужно. Почему нужно? Да по очень простой причине, что даже Христа, чтобы мы признали, надо знать, кто Он есть. Святых отцов надо признать, вот он критерий, за которым мы должны держаться, как за якорь спасения. Потому что только через призму их учения, которые прошли этот опыт борьбы, опыт исцеления своей души от страстей, мы только через их призму можем найти верный путь к исцелению себя, верный путь к Богу. В наше время это особенно серьезно, друзья мои. Я уже говорил вам, и, наверное, буду еще, может, повторять, сколько сейчас появляется лжепутей духовной жизни. Именно лжепутей. Я уже говорил о молитве Иисусовой, когда вон старец, наставник молитвы Иисусовой, проповедуя за один вдох-выдох 100-200 молитв могу произнести, когда заставляет молодого человека читать эту молитву Иисусу, как моторчик, как мотоцикл какой. Пожалуйста, вам, а звучит как? Только через призму учения святоотеческого мы можем сказать, правильно это или ложно. Не касаясь личности даже этого человека, этого старца. Ему Бог судья. Я не знаю, почему он говорит. Это его дело. Не его мы касаемся, а учение касаемся. И вот здесь мы можем увидеть, верное учение или нет. Как увидеть? Почему мы можем мерить? Где этот эталон? Вот действительно, учение святоотеческое. Когда святые отцы пишут, когда Брянчанинов Игнатий пишет, что надо с каким вниманием, благоговением, сокрушением сердца после каждой молитвы паузу даже маленькую делать, молитву Иисусовой. Говорит, тогда уйдет чуть ли не полчаса на 100 молитв Иисусовых. Вот, оказывается, как нужно. Величайшее благовение. И когда мы встречаем, чтобы как моторчик, чтобы как-нибудь бес не проскочил между словами молитвы, тогда мы сразу начинаем понимать, увы, беда. Увы, беда. От чего бы имени не исходила эта беда? Хоть от Папы Римского. Вот, оказывается, как мы должны подходить. Так вот, друзья мои, видите, сущность христианства сводится к чему? К принятию Христа. Вы слышите? Не к вере абстрактной, бесовской, вот, а к той вере, которая является жизнью. Вот это видение необходимости помощи Божией, видение в себе, что я не имею вот тех средств для того, чтобы исцелить себя, вот оно приводит человека ко Христу, оно делает постепенно человека христианином. До тех пор, пока я не увидел необходимость мне Христа, я еще не христианин. Кто я? Ну, не знаю, кто я. Бог судья, но я еще не христианин. Пока я не вижу этой необходимости. Я к врачу обращаюсь только тогда, когда, увы, вижу, я сам ничего не могу сделать. Никак. Не могу. Тогда начинаю искать врача. Точно то же самое происходит в духовной жизни. Точно то же самое. Но сначала, как и все мы пытаемся своими средствами что-то сделать. А печенка, селезенка не проходит. Тогда бежим к врачу. Так и здесь то же самое. Почему Симеон Новый Богослов произносит замечательные слова? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. То есть открывает человеку его немощи. Вы слышите, что открывает? Не безделье, не равнодушие, не отсутствие христианской жизни, а понуждение, тщательное исполнение, открывает человеку его подлинные силы, открывает ему, кто он есть на самом деле. И кто он есть? Если мы посмотрим на святоотеческий опыт, мы все убеждаемся, все они приходили не к чему-нибудь, а к величайшему смирению. И вот в этом состоянии смирения и происходит соединение Духа человеческого с Духом Божьим. Ибо Бог и есть величайшее смирение.
Сегодня православный миссионер отец Виктор Веряскин начинает свои рассуждения, связанные с евангельским событием Вознесения Господня.
Вот я демонстрирую вам и зачитываю вырезку из газеты. Вы знаете, с одной стороны, хорошо, что сегодня телевидение и печать касается церковных тем, вопросов богословских, а с другой стороны, иногда кажется, что лучше б не касались. Такое иногда напишут. «Вознесение Господне, культура и життя» называется газета українською мовою. Його святкують на 40-й день після Великодня. Господарі цього дня йдуть на ниву і качають по ній крашанки, які знову готують для цього свята. Що-то ви, по-моєму, я так посмотрю на вас, не ходили і не качали по ниві крашанки. А треба було, оказывается, за ці дари просять ниву бути щедрою, а господині випікають печиво у формі драбинки, щоб допомогти Ісусу взойти на небо. Смотрю по вашим лицам, не випікали драбинки теж. А млинцями із пшоняного борошна, божими онучами, треба обмотати Ісусові ноги, щоб легше було йому йти. А частину всього випеченого роздати вбогим. Ну, хоч щось от добре. Молодь збирається у складчину, організовує різноманітні забави. Однією з таких забав є перегоня на цукрових буряках. Коли буряки пополють, то по роботі всі гуртом дівчата і хлопці водять в цю перегоню. Дівчину всю до ніг обмотують червоними поясами, які знімають з себе, залишають тільки місце для очей. Руки дівчина підносить над головою, їх також обмотують, а в долоні вставляють квитку. Шию обв'язують білою хусткою, щоб знати, де голова. І на таку дівчину і кажуть: перегоня. Коло неї йде парубок, що називається козаком. За перегонію йдуть дівчата і парубки, всі співають і танцюють. Якщо перегоня дівка висока, то вона пішки йде сама. А якщо невисока, то стає на плечі невисокого парубка, а ще двоє хлопців її підтримують з обох боків, щоб не впала. І цих парубків теж називають так – підпірки. І так уся процесія йде до пана у двір. Пан дякує за роботу, платить гроші, і потім всі розходяться на відпочинок. Олекса Воропай, звичаї нашого українського народу. На славянській мові, ви знаєте, народ – це язик. І поэтому етнографічне, етнічне, фольклорне, очень часто оно і язичне. Но я думаю, что мы сегодня не будем слишком много тратить время на этнические, фольклорные и традиционные забавы. Из этого мы сделаем только один вывод, что даже тезис и лозунг «давайте вернемся к традициям и обычаям», он тоже двусмысленный. Не все традиции и не все обычаи, оказывается, достойны того, чтобы их возродить и сегодня заново, может быть, полностью соблюдать. Вот почему в Священном Писании различаются предания с большой буквы, традиция с большой буквы, и предания с маленькой буквы. Помните, когда Иисус Христос сказал фарисеям: «Вы заменили заповедь Божию преданиями ваших старцев». Такое возможно и обычаями народными, фольклорными можно заслонить то самое ценное духовное, что есть в христианстве, в том числе и в празднике Вознесения Господня.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Я думаю, стоит напомнить наш с вами не столь давний разговор о Иерусалимском храме, который во времена земной жизни Спасителя и даже несколько позже был центром духовной жизни иудеев. Он был фактически главной святыней израильского народа, свидетельством о великих делах Божиих. И, тем не менее, уже тогда бурлили противоречия. Признавать этот храм истинным, Божьим храмом, или не признавать? Странный вопрос, казалось бы, но был, как вы помните, целый ряд течений внутри иудейства, в которых храм не признавался. Его считали неистинным, как бы сейчас сказали, безблагодатным. Мы упоминали с вами, что тремя столетиями позже император Юлиан в 361 году попытался в пику христианам отстроить уже третий храм взамен разрушенного в 63 году римлянами второго Иерусалимского храма. Но многие из иудеев этого не захотят принимать, потому что, согласно пророчествам, воссоздать храм может только Мессия. Но второй храм, который красовался во время земной жизни Иисуса, ведь тоже был построен не Мессией, и были иудеи, которые его не признавали. Дескать, не те люди этот уже второй храм строили и украшали, а это не безразлично. Но вы помните, первый храм хотел построить Давид, почтеннейший царь, но даже ему Господь этого не благословил, и храм построил Соломон. Там действительно, если не вдаваться в подробности, то в построении и существовании второго храма были не соблюдены некоторые пророчества. И тем не менее, даже не признававшие этот конкретный храм, построенный после Вавилонского пленения, те же кумраницы, не отрицали потребности в храме истинном, святом. Они просто скорбели, что тот храм, который есть, на самом деле не храм, а настоящий храм по грехам народа отнят. Но вот когда придет Мессия, он построит настоящий храм Божий, и тогда все будет хорошо. То есть само понятие Иерусалимского храма, оно святое. Место Иерусалимского храма в сознании тех и других было абсолютной ценностью. Мол, это единственное такое и главное место на земле. И без храма нормально жить невозможно. Но было еще и иное восприятие храма. Вы его встречали, во-первых, у пророков, у того же Исаии в первой главе. Страшный удар наносит пророк по самосознанию иудеев, когда говорит от имени Господа: «Зачем вы приходите топтать дворы мои? Ваши жертвы омерзительны для меня, мне тяжко нести их. Когда вы поднимаете руки свои в молитве, и закрываю от вас лицо свое, говорит Господь». Это из первой главы Исаии. «Отвратительны ваши курения, не хочу крови тельцов и агнцев и козлов». То есть, оказывается, пророческая традиция говорила, что храм Господень, вот эта величайшая святыня, может Господу быть неугоден. Если говорить точнее, может быть неугодно само пребывание иудеев в храме и храмовое служение. Уже в 50-м псалме Давида, помните, сказано: «Жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь». Имеется в виду жертвы животных, приносимые в храм. «Жертвы Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь, Боже». Как видите, уже у пророков отношение к храму было неоднозначным, тем более в раннехристианской традиции. Помните разговор Иисуса с самарянкой? «Придет время, когда не на горе сии и не в Иерусалиме будут поклоняться Богу. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Эту фразу, эти слова Христос мог сказать только человеку, который очень внимательно его слушал и понимал. Вряд ли нам с вами удастся по-настоящему представить возмущение традиционного иудея, которому скажут, что Иерусалимский храм – это всего лишь каменная постройка. Да, красивая, памятник архитектуры, украшенная великолепной отделкой из редких пород древесины, позолотой и прочим. А так, ничего особенного. Да он в горло вцепится. Помните, как люди воспринимали падение советской власти? Узнавали какие-то вещи о Сталине, о Ленине. Для многих это было концом мира. Их картина мироздания рушилась. До сих пор некоторые не в состоянии принять реальность, предпочитают жить иллюзиями прошлого, психологически цепляются за ту картину мира, к которой привыкли. Но в несравненно большей степени такой основой мира, материальной основы, к которой можно припасть, прикоснуться, поцеловать ее, был Иерусалимский храм. И если не храм, тогда где же эта основа? Человек всегда ищет какую-то воплощенную основу, за которую можно держаться, основание, на котором можно стоять. Человек не хочет ходить по водам. Самарянка слушала слова Иисуса. Но если бы эти слова услышал кто-нибудь из первосвященников иудейских, то это воспринялось бы совершенно однозначно как богохульство. Это как при нынешнем традиционно православном называют Деву Марию замужней женщиной. Сначала нужно отойти от него метров на пять. В то время как апостол Павел в своем послании к Галатам в 4 главе именно так ее и величает. Геникос, то есть замужняя женщина, а не Парфенос, дева. Попался бы нам православным сегодня этот Павел, мы бы ему задали. Да, так вот, храм для традиционного иудея – это абсолютная святыня. На этом моменте нужно просто закрыть рот. Причем не просто святыня, а основа надежды, вещь практически спасающая. В еврейской молитве Всевышнему о покаянии есть такие слова: «Ты даровал нам покаяние». Но возможность покаяния иудеи мыслили только лишь в Иерусалимском храме. Ведь только там жертва за грехи возносится. Другой-то возможности нет. Конечно, Иисус всегда знал, кому стоит, а кому не стоит говорить такие вещи. Но, как мы знаем, шило в мешке не утаить. Все-таки просочилось, и его обвинили. Плюс еще его слова: «Могу разрушить храм сей и в 3 дня создать его». Для иудея это же кошмар фиолетовый. Ярый коммунист легче перенесет правду о Владимире Ульянове. Поэтому не зря среди обвинений в адрес Иисуса звучали именно его высказывания в отношении храма. По большому счету, в любом храме можно и нужно поклоняться Богу в духе истины. Но слова Иисуса большинством воспринимались как просто то, что храм не нужен вовсе. Примерно та же картина и с речью перводьякона Стефана, которого иудеи насмерть забили камнями. Но вы помните, на каком моменте они стали рвать на себя одежды и кричать: «На что нам еще свидетельство?» На словах о том, что Бог не в рукотворных храмах живет. То есть это как? Нет Бога в нашем храме? Это же хула на храм, на самое святое. И в Стефана полетели тяжелые булыжники. Время истекло. Остановимся с вами на этом до следующего раза. Удачи!